Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Галина Людина и Евгений Шацких, сотрудники отдела по работе с просителями Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Здравствуйте, Галина.
Добрый день.
С Евгением вы уже знакомы, он приходил к нам, участвовал в передачах. С Галиной вы тоже косвенно знакомы. Галина обращается к вам за помощью больным деткам. У нас выходят такие ролики каждый день на нашем радио. Сегодня я хотела бы поближе познакомиться. Галя, расскажите, как вы пришли в службу милосердия?
После рождения моего первого ребенка я 11 лет была домохозяйкой, потому что не было нужды в работе. Муж хорошо зарабатывал, были обеспечены. И вот как-то в один прекрасное утро я проснулась, И подумала, что за день сурка у меня опять наступил. Одно и то же. Приготовить, отвезти ребенка в школу, забрать, на всякие занятия развести ее. Вечером ужин, спать. И опять следующее утро начинается то же самое. Жду выходных дней. Выходные дни проходят интенсивно. И опять...
Вы, получается, не чувствовали какого-то вкуса жизни, да, если так можно сказать?
Можно и так сказать, да. Просто я не понимала, для чего это все надо. Хотя уже настала пора задуматься о том, почему, для чего мы вообще живем на земле. Вот.
Вы не были верующей на тот момент?
На тот момент у меня очень интересная такая вера была. Я просто всегда знала, что мне очень хотелось дать классическое воспитание моему ребенку. У нее должны были обязательно быть воскресная школа, кони, уметь кататься на лошади и музыкальное образование пианино. Я не знаю, почему-то вот у меня этого, видимо, в детстве не было. Мне бы хотелось, чтобы вот у Алины у меня так было. Я все для этого делала. То есть воскресным днем я привозила ее в храм.
Но вы решили, что воскресная школа нужна, значит, вы понимали, что это очень важный элемент жизни? Или на тот момент она для вас была на одном уровне с ипподромом и с фортепиано?
Я не понимала на самом деле. Просто слава Богу, что у нас в классе у Алины была одноклассница, которая... Также мама ее потихоньку воцерковлялась, а девочка ходила в воскресную школу. Я об этом узнала. И вот у меня через Алину, когда она начала ходить вот в эту воскресную школу, мне стало интересно, что же там делают по воскресеньям, почему люди там собираются такими массовыми вообще, как бы много людей, и при том возраст самый разный, что они там делают вообще. Вот стала потихоньку ходить на службы.
А ваши родители вас не воцерковляли, не водили в храм?
Нет. К сожалению, меня рано умерли. Вот. На тот момент еще, правда, была мама жива, но я, видимо, не настолько еще была в вере, чтобы ее с собой привести.
И вот вы... Подумали, что нужно что-то менять, да, в жизни? У вас все одно и то же.
Да.
Каждый день за днем.
Да, у меня просто, видите, еще так как бы случилось одно заболевание, при котором я пыталась оздоровиться всякими разными технологиями.
Нетрадиционными медициной.
Нетрадиционной медициной, да. Вот. И когда, конечно же, познакомилась с православием, мне стало это интересно. Видите, вот день сурка – это день сурка, но дело в том, что мы разучаемся любить людей. То есть, когда есть у тебя достаточно хорошая квартира, машина, а ты даже иной раз не знаешь, кто в твоих соседях живет, и, естественно, чтобы поздороваться с этими соседями, ты об этом даже не думаешь. Вот, и разучаешься вообще любить людей. И когда ты осознаешь это, когда ты бежишь, потом останавливаешься и это понимаешь, а дальше что? Самое главное, мне кажется, надо понять, что хотя бы задуматься о смысле жизни, и тогда оно само как-то все приложится. Мне вот как раз эта вот мамочка нашей девочки, с которой мы вместе учились, отвела к батюшке. Я когда пришла с ним на беседу, это первая моя беседа была, первая моя служба была ночная, когда крещение Господне было 19 января. Я в этот день побеседовала с батюшкой, с отцом Евгением Попеченко. Вот он мне сказал: заполни анкету, хочешь быть, будешь добровольцем? Я говорю: буду. Потому что настолько, видимо, уже была потребность в том, чтобы не только действительно, как вы говорите, мне комфортно было, да, я общалась на одном уровне, допустим, с людьми, вот, но я думала, все так живут, честное слово, я вот просто думала, что все в таких квартирах живут, на таких машинах ездят, так все у всех хорошо, и когда я опустилась на землю, и когда я поездила по всяким адресам, по патронажным, и не только, и в детских домах побывала, и на автобусе Милосердия, я поняла, что люди-то совсем не так живут. Что вот она жизнь, которая... Я не понимала, почему вообще надо многодетным семьям помогать. Но это же вы родили ребенка. Это же как бы...
Ну, ваша забота.
Забота, да. Вы же хотели об этих детях, да. Вот вы, пожалуйста, и заботьтесь тогда, когда лекарства, какие лекарства, когда детские дома нужна помощь. И вот как бы у меня такое было представление. Вот, и потом я в больнице с детками... поночевала, поухаживала за ними, еще не в службе Милосердия была. Вот, и потом как-то так, всегда же бывает, когда встает какая-то потребность у человека, да, вот ты только об этом задумался, и встает, и Господь уже сам управляет. И все, и он мне так как бы управил вот эту вот службу, вот привел к батюшке. Я начала потихоньку воцерковляться. И потом, когда у меня перед Великим постом, это вот в январе я пришла, перед Великим постом у меня дома ребенок, моя старшая дочь подскользнулась на лесенке и получила компрессионный перелом, я поняла, что все, вот оно, все.
Что для вас дает работа в православной службе Милосердия? Что больше всего вы цените в этом служении?
На самом деле у нас такие люди хорошие работают, все собрались, вот как батюшка говорит, что мы как бусинки представлены, да, вот и получается такая очень красивое ожерелье, вот, ценные очень люди, научаешься через свою работу любить людей, вот как через человека, который ко мне пришел за помощью, увидеть Господа. Да, вот чтобы не этого человека с его страстями видеть. У меня у самой страсти, у этого человека страсть. Представляете, как это страсть на страсть получается? А увидеть Господа, это, знаете, наверное, жизни не хватит, чтобы этому учиться. В мирской жизни это не получится. Потому что только выходишь, это уже зона комфорта получается, когда мой мир, да, я переехала в другой мир комфортный, на территорию собора. Все хорошие там, да, и когда ты из нее выходишь, тот же самый, допустим, едешь в маршрутке, как научиться этого человека, который ведет эту маршрутку, увидеть в нем Господа, это, не знаю, это какое-то искусство, что ли, когда человек тебе наступил на ногу или еще что-то, это же уже все из зоны комфорта, ты выходишь, да, из своего, и как справляться с этими эмоциями, это же очень сложно.
Евгений, расскажите, пожалуйста, о том, как происходит подача заявления на сбор.
Ну, чтобы обратиться к нам за помощью, необходимо либо по телефону 200-0704, либо на нашем сайте «Якобы Милосердия» заполнить форму, либо прийти лично в наш отдел, в отдел по работе с просителями на Кирова 65, и написать прошение, рассказать свою историю о том, что случилось. В среднем нам приходят примерно 20-30 таких просьб ежемесячно.
Всем ли вы соглашаетесь помочь? Или есть какие-то причины, по которым вы можете отказать?
Угу. Ну, собираем, конечно, не всем. Все зависит. Всегда это все индивидуально. Можем отказать, например, если сумма очень большая, и мы понимаем, что в нужный срок мы не соберем эти средства. Мы не собираем средства на дельфинотерапию, ипотерапию. Мы не собираем средства на авиабилеты, проживание. Если, допустим, ребенок отправляется на реабилитацию в Евпаторию, то мы готовы оплатить только счет, который предоставляет санаторий или реабилитационный центр. Мы не собираем средства на Китай, на нетрадиционные способы лечения. Так в основном стараемся помочь всем.
А какой процент вот получается тех, кому вы отказываете?
Ну, если приходят ежемесячно, допустим, 20 заявок, то примерно до 5 заявок мы можем отклонить.
Угу. Есть ли у вас какие-то сроки, за которые вы собираете средства?
Нет, точных сроков нет, это тоже всегда по-разному, но хотим подготовить наших слушателей, да, к тому, что средства могут собираться очень долго, то есть не нужно ожидать, что за неделю или за две мы соберем их, на это нужно всегда рассчитывать.
Очень долго, это сколько?
Ну, может быть и 3 месяца, 4 месяца.
Я знаю, что вы территориально помогаете только Екатеринбург и область. С чем это связано?
Ну, это связано с тем, что мы региональная организация. Мы под покровом Екатеринбургской епархии. Естественно, мы стараемся помогать в нашей епархии.
Вы собираете какие-то документы, чтобы принять людей на оказание помощи? Что это за документы?
Ну, обязательно, как я уже сказал ранее, пишется прошение, а потом пишется письмо в свободной форме о том, какая проблема. Обязательно предоставляется паспорт, свидетельство о рождении детей, справка об инвалидности, обязательно счет из клиники. Счет мы этот проверяем клинику обязательно. Диагноз, какие-то выписки собираем. Также справки о доходах можем запросить, чтобы понимать, какая в семье ситуация, действительно ли она сложная. Вот. И еще иногда предлагаем такой, ну, тоже хочу сказать, что такой вариант, как софинансирование. Да? Это когда мы понимаем, что в принципе в семье сложное положение, но какую-то сумму они могут тоже частично оплатить, внести. Вот, и мы собираем только, допустим, половину необходимой суммы.
Я знаю, что вы помогаете не только больным деткам, у вас есть разные обращения. Вот расскажите о них, пожалуйста.
Да, мы работаем на большую аудиторию, то есть, вы правильно сказали, работаем не только с детьми, но работаем и со взрослыми. Также можем открыть какой-то сбор, если, допустим, была семья погорельцев или необходима скважина. Ну, то есть мы собираем на то, что действительно необходимо, жизненно необходимо семье. Поэтому абсолютно разные сборы идут.
Пожалуйста, расскажите сейчас какие-нибудь вот добрые истории.
Знаете как, вот у нас обращается очень много людей. Вот нет такого человека, которому что-то не надо было. Кому-то лекарства нужны, кому-то нужно оплатить по квитанции за квартплату, кому-то нужна корова, кому-то нужна скважина. То есть разные просьбы есть. Мы, естественно, проверяем каждую просьбу, потому что к нам человек может обратиться оплатить за коммунальные услуги. Коммунальные услуги мы никому не оплачиваем. Это может быть какое-то просто исключение, почему мы это сделаем. Вот. Но мы можем выявить другую причину, чем мы можем человеку помочь, не оплачивая коммунальных услуг. Например, купить лекарство. Высвобождается какая-то сумма. И вот тебе, пожалуйста, ты можешь сам потихоньку оплачивать коммуналку. Потому что на самом деле коммунальные услуги – это ваше обязательство, да, чтобы дальше как бы жить в этой квартире. И просто надо рассчитывать деньги, да, я понимаю, что не хватает. Но у нас есть склад, на котором даются также народные обеды, даются. Тоже можно какую-то денежку сохранить и тоже вот за эти оплатить. Или продуктовые наборы даются, тоже сократить какой-то расход. И, конечно, мы не даем мясо, рыбу, но вот минимальный какой-то набор достаточно человеку, чтобы прожить какое-то время и высвободить эти деньги.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были сотрудники отдела по работе с просителями Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Евгений Шацких и Галина Людина. Еще раз большое спасибо. До свидания.
До свидания.
Всего доброго. Thank you.